Большое спасибо, Саша. Мне очень приятно быть здесь.
И
я не знаю, что он только что сейчас обо мне сказал, но я надеюсь, что это правильная информация. Я ждал этой поездки уже долгое время и молился об этом. Поэтому мне очень приятно и радостно быть здесь и провести некоторое время вместе с вами за изучением Слова Божьего. Я хотел бы передать привет из Соединенных Штатов, в частности, от Церкви Благодать, от Джона МакАртура. Буквально неделю назад я вместе с ним провел некоторое время, я рассказывал ему о готовящейся поездке сюда, к вам, и он специально сказал, что он любит вас, он поддерживает служение, которое здесь происходит в России, как братья и сестры во Христе. И, конечно же, я передаю вам особый привет от Кевина и Джилл Эдвардс, многие из вас их знают, от Брэда и Хезер Классен, которые тоже здесь были долгое время. Брэд даже сказал мне, а перед тем, как я сюда приехал, он помог мне подготовиться к этой поездке, он сказал, что когда он уезжал из Самары, он забыл здесь свое сердце. Поэтому, если вы найдете, передайте, пожалуйста, мне. Ну и, конечно, Брайан и Алекс Томисян тоже приветствуют вас. Многие из вас знают этих людей. И время, которое они провели здесь, было прекрасным временем. Каждый из них хотел бы быть здесь, на моем месте. Они очень рады были, что я ехал сюда к вам. И они помогли мне подготовиться. Они объяснили мне, что нужно делать, что не нужно делать. Так что, если я здесь что-то не так сделаю, то это не потому, что они меня плохо подготовили. Это я сам виноват. Мы с вами будем изучать Слово Божье. Пожалуйста, откройте Библии. Второе послание Петра, первая глава. Мы посмотрим на третий стих, а позднее стихи с 16 по
20.
Нам дана удивительная книга. Это Библия. Мир ненавидит Библию, потому что она раскрывает греховность этого мира и показывает его развращенность. Есть даже у христиан некий остаток греховности, который противится истине Писания. Это было в первом веке, когда апостолы учили Слово Божье, они встречались с сопротивлением, иногда даже среди христиан, сопротивлением тому, чтобы следовать Слову Божьему и повиноваться Ему. Во втором послании Петра апостол Петр говорит о Священном Писании. Практически вся первая глава второго послания Петра говорит о Священном Писании. Мне хотелось бы сейчас поговорить о некоторых выводах из учения о непогрешимости Священного Писания, выводах, которые касаются достаточности Священного Писания. И начнем мы с вами со 2 Петра, 1 главы 3 стиха. Апостол Петр пишет, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью». Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на эти слова, потому что совершенно ясно, что апостол Петр верил в достаточность Слова Божьего. Его божественная сила, как пишет он, даровала нам все, все, что нужно для решения любых проблем в жизни. Его сила дала нам все это через Божье Слово. Мы должны жить благочестивой жизнью, и нам дано все необходимое для этого. Каким образом это нам дано? Это дано нам через истинное познание, призвавшего нас славой и благостью. Иными словами, мы познаем Иисуса Христа, а мы познаем Его через Слово Божьего. И тогда мы понимаем, кто Он, и мы понимаем Евангелие, и мы понимаем, как Евангелие преображает жизнь человека. И апостол Петр говорит, что в Слове Божьем дано все необходимое для нашей жизни, и ничто не пропущено из того, что действительно важно для решения проблем души. В частности, во время этой пасторской конференции мы и будем об этом говорить. Мы будем говорить о том, как пасторы могут помогать людям, борющимся с трудностями в своей жизни, трудностями души, трудностями своего сердца. Давайте теперь перепрыгнем к 16 стиху. Здесь апостол Петр пишет, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Давайте здесь прервемся на секундочку. Подумайте, что говорит здесь апостол Петр? Он говорит о своем переживании на горе Преображения. И, кстати, вот эта церковь, в которой мы собрались, церковь Преображения, названа в честь этого события. В это время вместе с Иисусом Христом присутствовали Петр, Иаков и Иоанн, и они видели, как у них на глазах Иисус преобразился, и они слышали голос с небес, который говорил им, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Они слышали этот голос, они видели это своими собственными глазами. То есть их личный опыт засвидетельствовал об этом. Апостол Петр говорит, «Если хотите говорить о надежном религиозном опыте, то найдите что-то, что превзойдет мой опыт. Вряд ли вы найдете что-то более великое. Я был на горе Преображения. У меня на глазах Иисус преобразился. Я собственными ушами слышал, как голос Божий говорит с небес. Это мой Сын возлюбленный, в Котором мое благоволение. Я все это испытал на личном опыте, говорит Петр. Однако возникает важный вопрос. Является ли религиозный опыт достаточным и надежным источником? Потому что как много людей в нашем мире полагаются на религиозный опыт? Они говорят, «Бог сказал мне что-то», или «Бог дал мне особую весть, чтобы я вам что-то передал». И это не что-то из Священного Писания, а какая-то уникальная весть, которая, как они говорят, вроде бы получили от Бога. Однако, когда они говорят так, на самом деле они разрушают учение о достаточности Священного Писания. Фактически, они говорят, Писание недостаточно для того, чтобы решать вопросы жизни. Мне нужно какое-то дополнительное откровение от Бога для того, чтобы справиться со всеми жизненными трудностями. Однако апостол Петр верил не так. Петр говорит, один из самых прекрасных религиозных опытов, который только можно было испытать, на практике это гора Преображения. Если бы вы были со мной, с Петром, то есть Иаковом, Иоанном и Иисусом на горе Преображения, тогда вы бы испытали этот величайший религиозный опыт. И мы видели то, что мы видели, слышали то, что слышали. Однако теперь посмотрите на 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Иными словами, Петр говорит, что пророческое слово более верно, более надежно, является более надежным основанием, чем его собственный религиозный опыт. Слово Божье более надежно, чем любой религиозный опыт, который может испытать человек. Моя душа должна быть прикована к Слову Божьему. Именно достоверность Слова Божьего Это надежный якорь в моей жизни, потому что это вернейшее слово. Оно более надежно, более авторитетно, чем любой опыт, который я мог бы пережить лично. Очень часто люди говорят, «Бог мне сказал», но на самом деле это не Бог сказал, это шизофрения. Какой-то голос вроде бы говорит там, но это не Бог. Даже если люди думают, что это Бог, но это не Бог на самом деле. Бог уже сказал, Он сказал «достаточно». И как нам сказано в 3 стихе, мы только что прочитали, «В Слове Божьем дано нам все потребное для жизни и благочестия. Чего нам искать еще?» Если нам уже дано все потребное для жизни и благочестия, то как можем мы подрывать достоверность Божьего Слова дополнительными религиозными опытами и переживаниями, которые мы наделяем авторитетом в своей жизни? Нет, так нельзя поступать. Слово Божье намного более надежное, твердое основание. Всякий раз, когда я встречаюсь с человеком на душепопечении из харизматических кругов, и этот человек рассказывает о своем религиозном опыте, и он ставит свой религиозный опыт на один уровень со Словом Божьим, то я всегда открываю им этот текст в Священном Писании, и я говорю им о горе преображения, и напоминаю о том переживании, которое испытали Петр, Иаков и Иоанн, когда Иисус преобразился у них на глазах. Но даже апостол Петр понимал, что это не является настолько же авторитетным, как открытое в Писании Слово Божье. Истина Писания более надежна и более авторитетна. Очень многие христиане исходят из трех источников истины, которые они наделяют одинаковым авторитетом. Первый – это разум, второе – это опыт, и третье – это Слово Божье. И когда разум и опыт противоречат Божьему Слову, то они отдают приоритет разуму и опыту, а не Слову Божьему. Но христиане в ранней церкви слышали, что они не должны поступать таким вот образом. Их учили, что только Слово Божье является нашим единственным авторитетом, а наш разум и наш опыт подчиняется авторитету Божьего Слова. В нашей жизни нет ничего более авторитетного, чем Божье произнесенное, записанное, достаточное и безошибочное Слово Божье. Это наш окончательный авторитет. У нас не 3 источника истины, а 1 источник истины, а остальные все источники подчинены тому, что говорит Слово Божье. И наш разум, и наш личный опыт подчиняется Слову Божьему. Давайте вернемся к 19 стиху. 19 стих говорит, «И притом мы имеем вернейшее, более верное пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Мне бы хотелось, чтобы вы задумались над этими словами. Что мы будем сейчас делать? Я нарушу все принципы и правила проповеди и гомилетики, которые вы проходили, потому что в моей проповеди будет 24 пункта. На занятиях по гомилетике говорят, что так нельзя делать никогда. Я нарушу все принципы гомилетики, поэтому не подражайте тому, что я сейчас буду делать, но просто скажите, просто послушайте, что я скажу. Первые 19 пунктов представляют собой статьи утверждения и отрицания, касающиеся безошибочности Священного Писания. Они взяты из Чикагского утверждения о природе непогрешимости. В 1978 году собралась группа евангельских ученых Они собрались в городе Чикаго из-за того, что они видели, что Слово Божье подвергается нападкам, и многие люди утверждают, что в Писании есть ошибки. Поэтому они увидели необходимость дать ответ на эти нападки, которые идут со стороны более либеральных ученых. И вот эти 19 статей, статьи утверждения и отрицания, расположены на русском языке на веб-сайте проповеди.ру, так что вы можете найти Чикагское заявление о природе непогрешимости на сайте проповеди.ру, и вы найдете русский перевод этих статей. Большинство этих ученых были евангельскими учеными, они собрались со всего мира. И они обсуждали на протяжении определенного времени, что же мы имеем в виду, когда мы говорим, что Библия непогрешима и авторитетна. И вот более 300 евангельских ученых составили это заявление, и Джон МакАртур был один из них. Он был на этой встрече в 1978 году, когда они подписали это заявление, и вот эти вот статьи. И он поставил одну из подписей под этим заявлением. Я напомню вам кратко содержание этих статей, и я сделаю короткие комментарии по каждой из этих статей, потому что они очень важны в наше время, потому что Библия по-прежнему подвергается нападкам со стороны либеральных ученых. Первая статья. Она заявляет: «Мы утверждаем, что Священное Писание должно быть принято как авторитетное Слово Бога. Мы отрицаем, что авторитет Писания получен от церкви, предания или другого человеческого источника». Итак, когда они поясняют учение о непогрешимости Священного Писания, они говорят: вот что мы имеем в виду, нет никакого другого человеческого источника. В человеческом обществе нет ничего, что сравнилось бы по своему авторитету со Словом Божьим. Все остальное — это человеческое изобретение, человеческий опыт, человеческие старания, но Слово Божье принципиально отличается. Как мы с вами прочитали во 2 Петра, 1 главе 20 стихе, «зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Иными словами, Писание не появилось в результате человеческой воли. И в 21 стихе он объясняет: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, люди, которые писали Священное Писание, были наделены особым образом, мерою Духа Святого, так, чтобы донести до нас пророческое слово, которое мы знаем сегодня как Писание или Библию. Это авторитетное Божье слово, которое передали нам предыдущие поколения христиан. И задача нашего поколения — сохранить это слово в его истинности для следующего поколения и передать это учение следующему поколению. Вторая статья. Мы утверждаем, что Писание является наивысшей письменной нормой, которую Бог сделал обязательной для нашей совести, и что авторитет Церкви подчинен авторитету Писания. Мы отрицаем, что церковные символы веры, или заявления, или соборы и постановления имеют больший или равный авторитет с авторитетом Писания. Итак, когда Церковь собирается и проводит разного рода совещания и соборы, решения, принимаемые на этих соборах, не сравнятся по авторитету со Словом Божьим. Они не являются богодухновенными. Они лишь представляют человеческие мысли и рассуждения о Священном Писании, в то время как источник самого Священного Писания — это Бог непосредственным образом. Да, человек является как бы посредником, который сообщает Слово Божие, но Писание исходит от Бога. Оно лишь передано через пророков, в то время как символы веры, постановления соборов имеют ограниченный авторитет. Слово Божие имеет высший и неограниченный авторитет. 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих говорит, что целью вещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Слово Божье должно просвещать нашу совесть и говорить нам, то, что мы делаем, это правильно или неправильно. Не постановление соборов, не вероопределение церкви, но Слово Божье в конечном итоге. Вот как мы живем, вот чем определяется наша жизнь, вот чем определяется наша вера, вот чему мы верим от всего сердца. Мы перейдем к третьей статье. Мы утверждаем, что написанное Слово в своей полноте есть откровение, данное Богом. Мы отрицаем, что Библия является просто свидетельством откровения или становится откровением только при принятии ее в человеческое сердце. Если у вас Библия с собой, то откройте, пожалуйста, второе послание к Тимофею, вторую главу, 16 стих. Наверняка вы знакомы с этими стихами, но нам очень важно их повторить еще раз. 2 Тимофею, 2 глава, 16 стих. Извините, я имел в виду 3 главу, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Мне бы хотелось, чтобы вы заметили, что апостол Павел подчеркивает, что через Слово Божье человек Божий будет подготовлен ко всякому доброму делу. Не к некоторым добрым делам, а ко всякому доброму делу. Так что, когда речь идет о проблемах души, о трудностях, с которыми сталкивается наша душа, Писание достаточно для того, чтобы сделать нас совершенными для преодоления всех этих трудностей. Все Писание богодухновенно. Некоторые считают, что апостол Павел даже изобрел здесь новое слово. Богодухновенно. Это обозначает, что Слово Божие выдохнуто Богом. Оно исходит от Бога. Источник Священного Писания – сам Бог, Его природа, Его суть. Поэтому-то Слово Божие так полезно для учения. Когда мы учим в церкви, мы не используем главным образом какие-то символы веры или решения соборов, но мы учим Слову Божьему. И лишь тогда, когда постановления церковных соборов или вероопределение церкви согласуются со Словом Божьим, в такой степени они обладают авторитетом. Если же они где-то будут отклоняться от Слова Божьего, то они теряют свой авторитет. Итак, Библия — это не просто свидетельство об откровении. Она не становится откровением тогда, когда человек сталкивается с Библией в своей душе, то есть как некое экзистенциальное откровение. Нет, Слово Божье объективно, независимо от того, считаете ли вы Писанием или не считаете, оно является Словом Божьим. Мы переходим к четвертой статье. Мы утверждаем, что Бог, создавший человечество по своему образу, воспользовался языком как средством откровения. Мы отрицаем, что человеческий язык так ограничен нашей человеческой природой, что не может служить средством божественного откровения. Далее мы отрицаем, что испорченность грехом человеческой натуры и языка разрушила труд божественной благодати при написании Библии. Иными словами, если мы отрицаем, что человеческий язык — это адекватное средство Божьего откровения, то мы тем самым отрицаем Бога как адекватного Творца. Бог сотворил Адама и Еву со способностью изучать язык и говорить на человеческом языке. И это черта общая для всех людей. В какую бы страну, в какую бы культуру мы с вами ни попали, у всех людей есть способность воспринимать язык и учиться языку. И даже неверующие люди признают это. Каждый человек имеет способность воспринимать язык. Даже слепые и глухие люди, и немые люди тоже могут пользоваться языком, только они иногда выражают по-другому свои мысли. Однако у каждого человека есть способность воспринимать то, что ему говорят другие люди, и он способен передавать свои мысли. Каждый человек обладает такой способностью. Бог вложил в человека такую способность с самого начала, при сотворении. И тем самым Бог сделал язык человека достаточным и адекватным средством общения между людьми и общения между Богом и человеком. Таким образом, Бог наделил человека способностью воспринимать его откровения. Бог дал ему свое слово, которым человек может питаться и жить. Таким образом, язык, которым мы пользуемся, будь это английский или русский, португальский или испанский, каким бы языком мы ни пользовались, язык является адекватным средством для сообщения Божьего авторитетного откровения. Пятая статья. Мы утверждаем, что Божье откровение в Священном Писании было прогрессирующим. Мы отрицаем, что позднейшее откровение, дополняющее более раннее, может исправлять его или противоречить ему. Далее мы отрицаем, что по завершении написания книг Нового Завета кому-либо было дано какое-либо откровение, стоящее наравне с Писанием, нормативное откровение. Иными словами, Бог дал нам свое откровение, прогрессирующее откровение. Вы можете это увидеть в послании к евреям, 1 главе, 1 стихе. Бог сообщил свое слово не в одной ситуации, не в одной только культуре, не за один день, а Он давал ее постепенно, на протяжении длительного периода времени, через примерно 40 земных авторов. В послании к евреям 1.1 говорится: «Бог, издревле говоривший отцам в пророках, многократно и многообразно». Что имеется в виду «многократно»? То есть, Бог говорил постепенно, один раз, другой раз, третий, через разные книги Библии. Бог дополнял свое откровение постепенно, по мере того, как люди могли воспринимать Его Слово, по мере того, как развивалась история искупления. И Бог говорил многообразно. Иными словами, иногда Он обращался к людям напрямую, иногда через видение, иногда через сны. Тем не менее, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. И через все эти средства, через разные способы Бог донес до нас свое слово. Итак, мы утверждаем, что Божье откровение в Священном Писании было прогрессирующим, то есть оно давалось постепенно. Шестая статья. Мы утверждаем, что все Писание целиком и все его части, каждое слово его оригинала были даны божественным вдохновением. Мы отрицаем, что Бог вдохновенность Писания может относиться к целому, а не к частям, или к той или иной части, но не к целому. Иными словами, хотя Бог давал свое откровение постепенно, все 66 канонических книг Библии передают полноту Божественного Откровения. И если мы возьмем какую-то одну часть и примем ее, а другие не примем, или примем все, кроме какой-то части, это будет уже несовершенный продукт. Апостол Павел говорил, все Писание Богодухновенно, и Ветхий Завет, и Новый Завет Богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Далее переходим к седьмой статье. Мы утверждаем, что посредством вдохновения Бог Духом Своим через людей, как авторов, дал нам свое слово. Происхождение Писания божественное. Способ божественного вдохновения остается для нас в значительной степени тайной. Мы отрицаем, что вдохновение может быть сведено к человеческому прозрению или какой бы то ни было концентрации сознания или состоянию измененного сознания. Иными словами, Бог вдохновил сами слова, которые даны нам в Священном Писании. Он не просто вдохновил людей, так что они стали вдохновленными людьми. Он вдохновил слова, которые они написали. Мы это видели во 2 Тимофею 3:16. Все Писание Богодухновенно. Не просто люди получили некое вдохновение, но слова были вдохновлены Богом. Потому что иногда некоторые люди говорят, что авторы Священного Писания находились под божественным вдохновением, точно так же, как и писатели, поэты или художники испытывают вдохновение. Я видел в Самаре красивую скульптуру, посвященную одному из великих русских поэтов, и я даже читал некоторые его стихи в переводе на английский. Он был прекрасным писателем, но когда речь идет о богодухновенности, мы не говорим о том, что просто некоторые люди получили вдохновение свыше, и вот как вдохновенные поэты, они написали какие-то величественные слова. Нет, мы не это имеем в виду. Мы имеем в виду, что сами слова были вдохновлены Богом. Люди не были вдохновлены, как художники или поэты, или писатели, но сами слова были выдохнуты Богом. Так что Писание является Богодухновенным, а не просто люди. Восьмая статья. Мы утверждаем, что Бог в своем труде вдохновения использовал особенности личности и литературный стиль авторов, которых он избрал и которых подготовил к этому труду. Мы отрицаем, что Бог побуждал этих авторов употреблять именно те слова, которые он избрал, игнорируя их личность. Иными словами, Лука и Павел, и Матфей, и Петр, и Иаков, и Иоанн, все писали, каждый в своем стиле, и каждый пользовался языком так, как ему было привычно. Например, на греческом языке есть такое слово «саркс», оно обозначает «плоть». Когда Иоанн использует это слово используется чаще всего у Иоанна в значении физической плоти, в отношении физического нашего тела. И Иоанн использует вот это слово «саркс» уникальным образом, характерным именно для него. Однако, когда апостол Павел пользуется словом «саркс», он очень часто употребляет его в метафорическом смысле, называя словом «плоть» греховную природу человека. Греховная природа — это часть нашей плоти. И когда он говорит о греховности или испорченности нашего естества, апостол Павел использует это слово в метафорическом, а не буквальном смысле. Итак, Бог, когда Он передавал Священное Писание, учитывал индивидуальные особенности каждого из земных авторов, не нарушив эти особенности, но используя их стиль, их личность, их характерные черты. И любой человек, который изучал греческий или еврейский язык, может это увидеть в Писании, потому что легко увидеть разницу в стиле между Пятикнижием, который написал Моисей, это первые пять книг Библии, и, например, Иезекиилем, или Даниилем, или Исаией. У каждого из них был свой уникальный стиль. То же самое, как я сказал, касается новозаветных авторов Луки и Павла, и Марка, и Матфея. У каждого из них был свой уникальный литературный стиль. Бог не отменил их личностные способности для того, чтобы донести свое слово, но Он донес свое слово через их характерные особенности, через их уникальный стиль. Это удивительно и прекрасно. И это очень важно понимать и знать. Девятая статья. Мы утверждаем, что вдохновение, не подменяя собой всеведение, обеспечило правдивое и достоверное выражение всего, о чем библейские авторы были побуждены сказать и написать. Мы отрицаем, что вследствие смертности или греховности этих авторов, по необходимости или по другой какой причине, в Слово Божье были внесены искажения или фальшь. Иными словами, Бог действовал через авторов Священного Писания таким образом, что их собственная греховность и испорченность не могла повлиять на продукт откровения, потому что у Луки были свои грехи, у Петра были свои грехи. Мы даже знаем, что через короткое время, после того, как Петр следовал за Христом, он даже отрекался от Христа, Однако Господь, несмотря на какие-то грехи каждого из этих авторов, Он не позволил греховности сказаться или наложить отпечаток на Священное Писание. Так что продукт, который они написали, остается безошибочным и непогрешимым. Десятая статья. Послушайте внимательно, что она говорит. Мы утверждаем, что богодухновенным, строго говоря, может считаться только подлинный текст Священного Писания, который может быть установлен по имеющимся у нас рукописям. Далее мы утверждаем, что копии и переводы Писания являются Словом Божьим в той мере, в какой они верны оригиналу. Мы отрицаем, что отсутствие подлинных текстов затрагивает какой-либо существенный элемент христианской веры. Далее мы отрицаем, что такое отсутствие делает утверждение о непогрешимости Библии недействительным или несущественным. Действительно, здесь мы сталкиваемся с большим вопросом. Почему Бог не обеспечил сохранение так называемых автографов, то есть первоначальных рукописей, которые вышли из-под пера самих библейских авторов? Когда я учился в семинарии в 70-е и 80-е годы, этот вопрос долго меня беспокоил. Почему не сохранились до наших дней автографы, которые были написаны рукой Луки, Матфея, или Моисея, или Иезекииля, или Исаии? Почему у нас нет в наличии этих оригинальных первоначальных рукописей? Когда я учился в семинарии, я изучал еврейский язык, и мне очень нравился еврейский язык. Я не знаю как и не знаю почему, но у меня разум работает по-еврейски. Он очень хорошо согласуется с еврейским языком, наверное, потому что они все наоборот читают. И когда я в детстве страдал дислексией, так что я читал тоже наоборот и переставлял буквы. И, наверное, мне вот так вот как-то совпало с еврейским языком. Итак, еврейский мне очень нравился, и я закончил семинарию с отличием именно в области еврейского языка. И там, где я жил, была синагога. И один раввин пригласил меня преподавать в синагоге еврейский язык. И я преподавал еврейский язык, я согласился. Однако он попросил меня, чтобы я не проповедовал о Христе и не занимался прозелитизмом. Я сказал, хорошо, я не буду проповедовать о Христе, но если только меня спросят о моей вере, то я должен буду ответить. Он согласился с этим. Итак, много недель я проповедовал, я преподавал еврейский язык, и я приходил в синагогу, и я слушал, как раввин говорит. В начале синагогального служения раввин заходит в центр зала, в конце аудитории, и он открывает специальными ключами свиток Торы. И затем он проходит по центральному проходу в синагоге, и люди выходят со своих рядов к этому центральному проходу, и на конце вот этого свитка Торы висят кисточки, и пока он проходит по центральному проходу, люди целуют вот эти вот кисточки. И я однажды подумал, если бы только у нас были оригинальные рукописи, написанные авторами Священного Писания, то мы с вами занимались бы сейчас тем же самым. Мы бы превратили их в реликвии, в религиозные иконы. Мы начали бы поклоняться этим образом вместо того, чтобы поклоняться Богу. И Бог не хотел, чтобы мы поклонялись Писанию. Писание — это средство, посредством которого мы узнаем, как поклоняться Ему. Это авторитетный источник истины о Боге. Но мы не поклоняемся Библии, мы поклоняемся Христу. А Библия приводит нас в общение со Христом. И Бог не хочет, чтобы мы поклонялись Библии, потому что в самой по себе Библии ничего не говорится о том, что мы должны поклоняться библейским свиткам. Но если бы только у нас были оригинальные автографы, я думаю, что многие христиане поклонялись бы этим свиткам, но Бог не хотел, чтобы это происходило. И тогда Бог обеспечил, чтобы до нас дошло переписанное Слово Божие, точнейшие копии оригинальных еврейских и греческих текстов. Так что до нас дошло его откровение, но без вот этих первоначальных рукописей, чтобы им никто не поклонялся. Следующая статья, 11 статья. Мы утверждаем, что Писание, будучи Богодухновенным, непогрешимо, так что отнюдь не вводя нас в заблуждение, оно правдиво и надежно во всех вопросах, которых касается. Мы отрицаем возможность того, что Библия одновременно непогрешима и ошибочна в своих утверждениях. Непогрешимость и безошибочность могут быть различимы как термины, но они не разделены и не противоречат друг другу. Есть некоторые люди, которые называют себя христианами, и они говорят, что Библия непогрешима, то есть цель Библии привести нас ко Христу и привести нас к спасению, и Библия вот достигает этой своей цели, поэтому когда она указывает нам на Христа, когда она говорит о спасении, тогда она правдива, однако в других вещах в Библии могут быть ошибки. Но нет, мы не соглашаемся с такой точкой зрения. Мы говорим, что Библия не только непогрешима в своем намерении и в своей цели, но Библия непогрешима и во всех деталях, которые она открывает. То есть Библия безошибочна. 12 статья. Мы утверждаем, что Писание в своей полноте является непогрешимым, свободным от всякой фальши, лжи и обмана. Мы отрицаем, что непогрешимость и безошибочность Библии ограничиваются духовными, религиозными или искупительными темами и не относятся к утверждениям в области науки и истории. Далее, мы отрицаем, что научные гипотезы о земной истории могут опровергнуть библейское учение о сотворении мира и потопе. Я думаю, достаточно очевидно, что люди пытаются наложить свои предположения, свои научные гипотезы о происхождении мира на утверждение Библии, и тем самым они отрицают то, что говорит Библия о происхождении Земли. Но большинство ученых согласятся с тем, что наука, когда она говорит о реконструкции прошлых событий, она лишь высказывает предположение, потому что для того, чтобы сделать какое-то утверждение, и чтобы это утверждение было точным и достоверным на 100%, ученый должен изучить абсолютно все случаи данного явления. Однако, поскольку он не может изучить все случаи, связанные, все факты, все аспекты, связанные с сотворением, с прошлой историей, он делает лишь предположения, более вероятные или менее вероятные. Таким образом, предположение ученых — это лишь предположение. И мы не подчиняем Библию авторитету науки, а наоборот, мы подчиняем научные гипотезы библейскому откровению. Люди в нашем мире не принимают этого, они не хотят подчиняться Божьему Слову. Человек хочет сам пользоваться конечным авторитетом. Он не хочет, чтобы над ним стоял авторитет Бога в его жизни. Поэтому люди отрицают авторитет Писания в том, что касается сотворения мира или потопа. Далее, 13 статья. Мы утверждаем правильность употребления слова «непогрешимость» или «безошибочность» как богословского термина относительно полной истинности Священного Писания. Мы отрицаем правильность оценки Писания в соответствии с нормами истинности и ошибочности, чуждыми его употреблению и назначению. Далее мы отрицаем, что такие особенности Библии, как отсутствие современной технической точности, грамматические или орфографические отклонения, особенности в описании явлений природы, сообщения о неправедных делах, употребление гипербол и округленных чисел, тематическое распределение информации, вариативный подбор материала в параллельных текстах, применение свободного цитирования устраняют непогрешимость Писания. Иными словами, небиблейские, придуманные людьми стандарты орфографии, степени точности и так далее неадекватны для суждений о Библии, потому что все эти вещи меняются на протяжении времени и являются разными в разных культурах. Однако Библия константна на протяжении времени и является одинаковой во всех культурах. 14 статья. Мы утверждаем единство и внутреннюю последовательность Писания. Мы отрицаем, что предполагаемые ошибки и еще не истолкованные расхождения подрывают утверждение об истинности Библии. Иными словами, когда мы сталкиваемся с предполагаемыми противоречиями, кажущимися противоречиями, даже если до сих пор мы не нашли точного и достоверного объяснения этому, это не подрывает безошибочность Писания. Почему? Потому что просто у нас не всегда хватает информации для того, чтобы сделать правильный вывод. Если же у нас, если мы используем правильные принципы истолкования, тогда мы поймем Писание верно и полно. И вот если мы верно истолкуем Писание, тогда оно не будет противоречить само себе. Если мы сталкиваемся с кажущимся противоречием, мы не должны предполагать, что в Писании ошибка, а мы должны предполагать, что, наверное, наше истолкование вот этих текстов не вполне корректное. И чем лучше мы поймем древнюю культуру, в которой эти слова были сказаны, поймем их образ мыслей, как они реагировали на разные трудности и проблемы, тем лучше мы сможем понять, что говорит Священное Писание, а значит, мы увидим, что это не противоречие, а увидим, как это согласуется. 15-я статья. Мы утверждаем, что доктрина непогрешимости основана на учении Библии о Богодухновенности. Мы отрицаем, что учение Иисуса о непогрешимости Писания может быть отменено представлением о том, что Он приспосабливал божественные истины к человеческой ограниченности или представлением о любых естественных ограничениях Его человеческой природы. Иными словами, некоторые люди отрицают какие-то аспекты учения Иисуса Христа, потому что они верят, что Его человеческая природа ограничивала Его всеведение. Поэтому они говорят, что Иисус в Своем учении не был на 100% авторитетен, потому что Он был ограничен человеческой природой. Мы это отрицаем. Иисус был и человеком, и Богом в одно и то же время. Поэтому нигде Иисус Христос не проявил никакой греховности. Он был непогрешимым агнцем Божьим. В результате этого в Его словах, в Его утверждениях не было никакой ошибки или никаких обманчивых утверждений. 16-я статья. Мы утверждаем, что доктрина непогрешимости являлась неотъемлемой частью веры Церкви в течение всей ее истории. Мы отрицаем, что доктрина непогрешимости изобретена схоластическим протестантизмом или является реакционной позицией, постулированной в ответ на негативную высшую критику. Почему они включили эту статью? Некоторые люди говорят, что идея безошибочности возникла лишь недавно в церковной истории, а что древняя церковь якобы не верила в это. Однако на самом деле это не так. Если мы будем изучать доникейских отцов, если мы будем читать ранних отцов церкви 1, 2, 3 веков, то мы увидим их глубокое преклонение перед Священным Писанием. Они верили, что Священное Писание во всех своих деталях правдиво и надежно. 17-я статья. Мы утверждаем, что Святой Дух свидетельствует о Писании, уверяя верующих в правдивости записанного Слова Божьего. Мы отрицаем, что это свидетельство Святого Духа действует в отрыве от Писания или против него. Эта статья сообщает нам, что Писание полноценно и достаточно. Дух Святой не продолжает добавлять людям новые откровения в наши дни, однако Он действует в связи со Священным Писанием в жизни людей. Поэтому по мере того, как мы преподаем Священное Писание, а люди понимают его, по мере того, как мы объясняем Священное Писание, Дух Святой действует в сердцах людей в связи со Священным Писанием. Могли бы мы сейчас открыть послание к Ефесянам 6 главу? И вы увидите здесь ту же самую истину. Здесь говорится о всеоружии Божьем. И апостол Павел описывает здесь всеоружие Божье, начиная с 10 стиха. И позднее он говорит в 17 стихе: «Возьмите шлем спасения и меч духовный, который есть Слово Божие». буквально в оригинале «меч Духа». Когда он говорит здесь «Слово Божье», он здесь использует греческое слово «рема», а не «логос». Иными словами, он говорит здесь не о записанном слове, а о преподаваемом Слове Божьем. И Дух Божий использует Слово Божие по мере того, как оно преподается в жизни людей. Слово Божие — это есть меч Святого Духа. Когда мы объясняем Слово Божие, именно это и пронзает сердца людей. Таким образом, в этом стихе мы находим ясную взаимосвязь между действием Святого Духа и служением преподавания Слова Божьего в жизни людей. Именно преподавание Слова Божьего — это меч, который пронзает сердце человека. Оно касается, объяснение Слова Божьего касается убеждений и верований человека. Если вы несете пасторское служение, я надеюсь, что вы именно этим и занимаетесь. Вы преподаете не просто какие-то постановления соборов, символы веры, какие-то заявления известных богословов и так далее, но вы преподаете Слово Божье. И в той степени, в какой учение вашей церкви согласуется с учением Слова Божьего, оно является авторитетным. Слово Божье обладает окончательным и высшим авторитетом над всем, чему мы учим. И мы переходим к следующей, 18-й статье. Мы утверждаем, что текст Писания следует толковать с помощью историко-грамматической экзегезы, с учетом его литературных форм и приемов, а также, что Писание следует истолковывать самим Писанием. Мы отрицаем законность любой обработки текста или поиска его источников, ведущего к релятивизму, антиисторичности, отрицанию его учения или авторства. Иными словами, если Библия — это подлинное Слово Божье, то всякие внешние источники не могут иметь никакого авторитета. И за Словом Божьим не стоит никаких других источников, которые были бы раньше, чем Слово Божье, и обладали бы более высоким авторитетом. Нет, сам Бог является источником, который стоит за Священным Писанием. Иногда Священное Писание ссылается на какие-то другие источники, например, Писание цитирует каких-то авторов, когда апостол Павел, например, в Ареопаге цитирует некоторых греческих поэтов. Однако не эти греческие поэты являются авторитетом, но тогда, когда апостол Павел процитировал это слово, это становится богодухновенным писанием. Ну и, наконец, последняя, 19-я статья. Мы утверждаем, что признание полного авторитета, безошибочности и непогрешимости Писания жизненно важно для правильного понимания всей христианской веры. Далее мы утверждаем, что такое признание помогает в уподоблении образу Христову. Мы отрицаем, что такое признание необходимо для спасения. Тем не менее, мы отрицаем, что доктрина непогрешимости может быть отброшена без серьезных последствий как для отдельного человека, так и для церкви. Иными словами, для того, чтобы спастись, не обязательно исповедовать доктрину непогрешимости Библии. Однако, если мы верим в доктрину о непогрешимости Библии, то это сохранит нас от многих проблем и от многих переживаний, потому что именно эта точка зрения, этот взгляд на непогрешимость Божьего Слова помогает нам видеть, что является авторитетным источником истины в нашей жизни. Если только Слово Божье не является безошибочным, то как оно может исходить от Бога? Ведь все, что делает Бог, абсолютно совершенно. Все, что делает Бог, абсолютно совершенно. Итак, это было вступлением к проповеди. А теперь перейдем к самой проповеди. В заключении мне хотелось бы поделиться такими четырьмя пунктами. Что же это для нас означает? И мне хотелось бы, чтобы вы понимали, что эти четыре пункта закладывают основания для всего, о чем мы будем говорить на следующих проповедях в следующие два дня конференции. Это четыре вывода из учения о непогрешимости для учения о достаточности Писания. Поскольку Библия безошибочна, она по своему определению будет достаточной. Это очень важно понимать. И мы будем еще более подробно говорить об этом в последующие два дня. Мне хотелось бы, чтобы мы сейчас задумались над следующими четырьмя истинами. Первая истина. И безошибочность, и достаточность Слова Божьего зависят от самой природы и характера Бога, который является абсолютно совершенным в своей божественной природе. Он открывает себя в абсолютном совершенстве, и Он не оставил сокрытым ничего, что является важным и необходимым для благополучия душ Его творения. Достаточность Библии опирается на божественный атрибут совершенства. Бог не может сделать ничего несовершенного. Бог не делает ничего незавершенного. Все, что Он делает, прекрасно и совершенно и достаточно. И если Слово Божье безошибочно, то оно достаточно для решения всех вопросов. Оно достаточно для жизни и благочестия. Как мы увидели во втором послании Петра, 1 главе 3 стихе, в Писании нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание Его. Так что это взято непосредственно из утверждений Писания. Когда мы говорим о непогрешимости и о достаточности Священного Писания, это вытекает из учения о том, каков Бог, о том, какова Его природа, о том, насколько Он совершенен, из Его характера. Он, как совершенный Бог, не может сделать ничего ошибочно или несовершенно. Все, что Бог делает, совершенно. Ну и, кстати, когда я как пастор консультирую людей в церкви, людей, которые борются с разного рода проблемами, я очень часто в начале наших душепечительских встреч я говорю им: знаете ли вы, что Бог никогда не сделал ни одной ошибки? За все годы человеческой истории Бог не допустил ни одной ошибки, и вы не являетесь Его первой ошибкой. Вы не первая ошибка Бога. Что бы ни происходило в вашей жизни, Бог не допустил в вашей жизни никаких ошибок. Когда мы начинаем думать так, начинаем думать, что наше представление о собственной жизни как-то превосходит Божье представление о нашей жизни. Однако мы не видим нашу жизнь в полноте, только Бог видит ее в полноте. Мы же видим только свою теперешнюю ситуацию. Мы видим лишь ограниченно, а Он бесконечен. Мы же конечны. Он всеведущий. А мы с трудом помним, что ели на завтрак сегодня утром. Мы не всеведущие. Итак, достаточность Библии для душепопечения опирается на это качество Бога, на то, что Он является совершенным, и все, что Он делает, совершенно. Это означает, что Он не забыл сообщить нам ничего важного. Когда люди говорят: «Я получил от Бога особое слово, которое в Библии не записано», тем самым они подвергают сомнению совершенство Бога. Они тем самым утверждают, что Бог забыл сообщить церкви что-то важное в Своем Слове. Они фактически отрицают достаточность Слова Божьего. Второе утверждение. Второй вывод из учения о непогрешимости Писания. Поскольку мы владеем безошибочным Словом Божьим, оно абсолютно авторитетно, и этот авторитет распростирается на все теории или советы, которые человек может создать, давая совет, как справляться с трудностями души. Психотерапия — это отрицание достаточности Библии. Человеческая психология — это отрицание достаточности Библии. Если Бог дал нам все необходимое для нашей души в Слове Своем, то нам нужно верить тому, что говорит Писание. Когда люди сталкиваются с огромными сложностями в своей душе, мы, как пасторы, должны подчиниться авторитету Божьего Слова и консультировать этих людей, исходя из источника божественного авторитета Писания. Мы не должны полагаться на человеческие теории, на человеческие наблюдения, на человеческую психотерапию, которая отрицает достаточность Слова Божьего. Мы должны верить тому, что говорит Слово Божье, и верно преподавать Слово Божье, потому что именно Божий совет, само Священное Писание преображает жизнь человека. Я видел, как Слово Божие преображало ужасных пьяниц, как люди-педофилы и люди, которые избивали своих жен, были преображены Словом Божьим. Я видел люди, которые боролись с хронической депрессией, были абсолютно преображены Словом Божьим. Я видел людей, которые были отягощены страхами, тревогами, фобией, были преображены Словом Божьим. Люди, которые страдали тревожным синдромом, были преображены Словом Божьим. И так далее, и тому подобное. Мы должны доверять Слову Божьему, потому что это меч Духа, который пронзает сердце человека и преобразует его сердце. Третий вывод. Потому что мы владеем безошибочным словом. Достаточность Библии обозначает, что Слово Божье обладает диагностическими критериями и важными лекарствами для излечения души. Вместо того, чтобы пользоваться мирскими ярлыками, вместо того, чтобы ставить мирские диагнозы на основании мирского мышления, мы должны пользоваться библейской терминологией. И когда мы начинаем пользоваться библейской терминологией, Слово Божие неожиданно открывается перед нами, и мы видим новую актуальность Слова Божьего, когда мы показываем людям их проблемы в библейских терминах. Это чрезвычайно важно. Вместо того, чтобы пользоваться психологическими терминами, я всегда заставляю консультируемых пользоваться библейскими терминами, потому что термины, которыми мы называем человеческие проблемы, они уже предполагают определенные решения. Если мы будем пользоваться психологическими терминами, то это будет предполагать психологическое лекарство. Если мы пользуемся библейским термином, то это будет предполагать библейское средство для излечения души. Что происходит в душе? Нам нужно думать библейскими категориями, библейскими терминами, когда мы думаем о человеческих проблемах. Как Писание описало бы эту проблему? И это поможет нам увидеть тогда, какой ответ дает Писание на эту проблему души. Итак, Библия обладает всем, что нам необходимо для нашей души. В Библии содержится все, что нам нужно и для диагностики проблем, и для излечения этих проблем. Четвертый вывод изучения о безошибочности Писания. Последний. Это 24-й пункт моей проповеди. И я никогда не проповедую с 24 пунктами вот до сегодняшнего дня. Очень важно признавать, что внутренний человек и душа, и дух полностью находятся под контролем духовной части. И поэтому Библия является достаточным источником не только для решения, не только источником для решения проблем души, но она является высшим источником. Библия — это не просто один из многих других источников. Это не одно из многих лекарств. Это единственный выбор, единственный вариант, единственное лекарство. Все остальные человеческие теории не обладают авторитетом, только Библия обладает высшим авторитетом. И для христианина, как христиане, мы маршируем под авторитетом Божьего Слова от начала и до конца. Именно этому мы отдаем свою жизнь, Слову Божьему. Это конечный авторитет для всего, во что мы верим. И это достаточный авторитет для того, чтобы ответить на все нужды и потребности нашей души. Именно здесь пастор, который является помощником высшего пастыря Иисуса Христа и должен консультировать людей таким вот образом, Словом Божьим. Души, которые переживают страдания, расстройства, депрессию, страх, гнев, беспокойство, которые испытывают чувство вины, которые затрудняются с прощением, с покаянием, которые испытывают апатию, которые горюют о каких-то проблемах, люди, которые зависят от алкоголя, наркотиков, люди, которые страдают гордостью. Писание касается всех этих вопросов и многих-многих других. Позвольте задать вам вопрос. Насколько вы преданы достаточности Слова Божьего? Верите ли вы, что вседостаточное Слово решает проблемы души? Что в Библии есть действительно окончательный и высший авторитет для всех проблем и диагностики и лечения? Потому что именно так говорит Библия. И если вы только не верите этому, то вы противоречите тому, что учит Священное Писание. Наша конференция на протяжении следующих нескольких дней будет фокусироваться на том, что означает учение достаточности Священного Писания в душепопечении. Если вы верите в достаточность Слова Божьего, потому что оно непогрешимое, то это изменит вашу проповедь. Когда вы верите в достаточность Слова Божьего, потому что оно безошибочно, то это изменит ваше душепопечение. И вы будете совершенно иначе заниматься душепопечением. Давайте еще раз откроем в нашей Библии один текст. Послание к Титу, 2 глава. Во второй главе послания к Титу апостол Павел обращается к молодому пастору по имени Тит, и в 15 стихе он говорит, и я теперь, читая этот стих, обращусь к пасторам, которые здесь присутствуют. Мне бы хотелось обратиться к вам с теми же самыми словами, которыми апостол Павел обращался к Титу. «Это говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Что он говорит? «Ты должен обличать со всей властью». Греческий термин обозначает «со всякой заповедью». Со всяким повелением, со всей твердостью. Он хотел, чтобы Тит был твердым, не гордым. Есть разница между гордостью и твердостью, смелостью. Гордость полагается на себя, но как пастор вы должны быть дерзновенным со Словом Божьим, потому что вы полагаетесь на авторитетную истину Божью. Вы не полагаетесь на себя. Позвольте спросить вас, пастор, когда вы проповедуете, вы должны проповедовать дерзновенно. И когда вы занимаетесь душепечением, вы должны делать это с дерзновением, потому что это авторитетное, непогрешимое, достаточное слово. Очень многие пасторы проповедуют или ведут душепопечение с некой амбицией, но не с дерзновением. И они стесняются, они не уверены в том, что они говорят, и тем самым они показывают недостаток уверенности в Слове Божьем. Или они показывают, что они плохо изучали Слово Божие. Либо они не изучали Слово Божие достаточно хорошо, либо они не верят Слову Божьему как авторитетному источнику. Но вы должны верить Ему. Это очень важно. Вот начало нашей конференции положено. Впереди у нас еще очень много. Но мне хотелось начать вот с этого фундамента. И все остальное, что будет звучать на этой конференции, будет опираться на этот фундамент. Давайте склонимся в молитве. Милостивый Отец, мы обращаемся к Тебе, сознавая, как смиренные рабы Мессии, Господа Иисуса Христа, мы сознаем, что на нас возложена великая ответственность, как на христиан, особенно на тех из нас, кто несет пасторское служение, верить в непогрешимость и достаточность Слова Божьего как окончательного авторитета для жизни и благочестия. Только Дух Божий может применить истины, которые звучали сегодня, к сердцам людей. Мы просим, чтобы Дух Святой это совершил. Если здесь присутствуют люди, может быть, даже пасторы, которые подрывали достаточность Слова Божьего или авторитет, или безошибочность, мы просим, чтобы прежде чем они уйдут отсюда, чтобы они раскаялись в своих грехах, и чтобы они вновь посвятили себя авторитету Слова Божьего, как безошибочно открытого и достаточного Слова, Богодухновенного Слова Божьего. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты доверил нам. Помоги нам никогда не быть виновными в том, чтобы отрицать авторитет Твоего Слова или искажать Твое Слово. Мы просим, чтобы на протяжении этой конференции Дух Святой действовал, и чтобы Слово Божье было орудием Духа Святого во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.